Богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк из серии «Нагорная проповедь». Опасность ложной уверенности в спасении.
Для тех, кто посетил нас впервые или, может быть, посещает не очень часто, я хочу напомнить о том, что мы изучаем Нагорную проповедь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа вот уже более 6 месяцев. И так уж получилось, что в это пасхальное утро нам придется говорить об опасности ложной уверенности в спасении. И, честно говоря, я нисколько об этом не жалею, потому что вот в эти пасхальные дни очень многие люди говорят о своей вере во Христа, говорят о принадлежности к церкви, говорят о своем спасении, хотя на самом деле далеко не все заявляющие «Господи, Господи» являются истинными детьми Божьими. И поэтому, друзья, я думаю, что вот эта тема, которую сегодня по Божьему провидению нам следует изучить, она особенно актуальна для каждого из нас. Давайте откроем все вместе 7 главу Евангелия от Матфея, 7 глава Евангелия от Матфея, и будем читать стихи 21, 22 и 23. Эта проповедь называется «Опасность ложной уверенности в спасении». «Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: „Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И тогда объявлю я им: „Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие“». Вот до этого места. И как я уже сказал, тема сегодняшней проповеди – опасность ложной уверенности в спасении. Очень актуальная, как я уже подчеркнул, тема, особенно вот в эти праздничные, пасхальные дни, когда множество людей претендует на свою принадлежность ко Христу, но далеко не каждый из таковых действительно является Детем Божьим. Вообще, друзья, уверенность в чем-либо, которая не является истиной, например, уверенность в своей физической безопасности или, того хуже, уверенность в духовной безопасности, которая не является настоящей, это большая проблема, это большая трудность, это ужасный самообман. 5 глава книги пророка Даниила говорит о самонадеянности, об особой уверенности в своей физической безопасности царя Валтасара, родственника знаменитого царя Навуходоносора. Наверное, многие из вас читали эту историю. Валтасар был абсолютно уверен в своей безопасности. Он абсолютно считал, что ничего ему не угрожает. И даже тогда, когда войска персов окружили город, в котором он находился, Валтасар был уверен в том, что ему ничего не угрожает. И вместо того, чтобы организовать оборону города, вместо этого Валтасар устроил пир, на котором он веселился и даже дошел до того, что стал насмехаться над Богом Израиля. Ну, были какие-то причины, конечно, для его уверенности в собственной безопасности. Он находился в одном из крупнейших городов мира. Этот город был обнесен огромной стеной. Высота стены превышала более 20 метров. Длина внешнего ряда составляла приблизительно 27 километров. Ширина стены была огромной, по ней могли двигаться одновременно несколько колесниц. В городе было запасов на много-много лет. Ученые говорят, приблизительно на 20 лет запасов было пищи в этом городе. И жители этого города, насмехаясь над воинами, которые окружили город, в насмешку над ними сбрасывали им со стены продукты, показывая тем самым, что у нас все в порядке, осады мы вашей совершенно не боимся, и нам ничего не угрожает. Через город проходила река Евфрат, и поэтому проблем с водоснабжением в городе не было. И вот в такой вот атмосфере кажущейся внешней безопасности физической безопасности находился Валтасар. Но его самоуверенность оказалась ложной. Мы знаем из истории о том, что персы прокопали канал и отвели воду реки Евфрат в ближайшее озеро. Уровень воды упал, и воины прошли под шлюзами и завладели городом, оборона которого практически даже не была организованной. В эту же ночь Валтасар был убит. Вот, друзья, насколько безумна ложная уверенность в физической безопасности. Но еще более страшно ложная уверенность в духовной безопасности. Такой ложной уверенностью, например, обладали фарисеи, те люди, которые наиболее обличаемы в Нагорной проповеди. Фарисеи были очень самонадеянными, самолюбивыми и самоуверенными. Например, в Луки 18:9 Иисус говорит о таких людях. «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и презирали других, следующую притчу». Фарисеи действительно были уверены, что они праведны, и они были уверены, что они обладают праведностью, достаточной для спасения. Их праведность считалась сверхдостаточной. Они были уверены, что даже только их генетическая связь с Авраамом, тот факт, что они являются родственниками Авраама, уже только одно это обеспечивает им свободный вход в рай. Они верили, что Авраам сделал так много добрых дел, что их достаточно не только для спасения его самого, но и всех его потомков. Кстати, вот сам этот принцип показывает их упование на дела, показывает, что они надеялись на добрые дела, а не на благодать. Однако, как сказал Иисус, уверенность фарисеев в их духовной безопасности является ничем иным, как самообманом. В 5 главе, 20 стихом, вот здесь, в Нагорной проповеди, Иисус говорит слушателям: «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное». Этим он говорит следующее. Их уверенность в своей духовной безопасности – обман. Они подобны Валтасару. Они были гордыми, они были уверенными, они отвергли Мессию. Они не считали себя больными и нуждающимися во враче. Они считали, что небо уже открыто для них. Но их уверенность в духовной безопасности была обманом. Однако Иисус знал, что подобная ложная уверенность в своей духовной безопасности будет характерна не только вот для фарисеев, но и для тех, кто ассоциирует себя с его именем. Фарисеи не ассоциировали себя с именем Христа. В Иоанна 9 главе они говорят: «Мы Моисеевы ученики, а этого мы не знаем, кто он такой». Но Христос говорит, предупреждает здесь на горной проповеди, что болезнь фарисеев, вот эта ложная уверенность в духовной безопасности, может угрожать даже людям в его видимой церкви, людям, которые называют себя христианами, которые взывают: «Господи, Господи!» и совершают какое-то служение во имя Его, как мы только что прочитали. Иисус знает это, и Иисус предостерегает об этом. В конце Нагорной проповеди он дает 4 предостережения, это третье. Он предостерегает от опасности, ложной уверенности в спасении. Еще несколько замечаний, и мы будем исследовать текст. Вот даже самый беглый взгляд на этот отрывок показывает нам масштабы ложной уверенности в спасении и силу этого самообмана. Каковы же масштабы ложной уверенности в спасении? Обратите внимание, в 22 стихе, 22 стих начинает с какого слова? Вот какие масштабы. Многие. Многие. Вы видите, какие масштабы, друзья? Многие. Это не меньшинство, это не единицы, это многие. Это не маленькая группа, не редкое исключение, а скорее большинство. В 13 стихе и 14 стихе, говоря о широком и узком пути, Иисус говорит, что по широкому идут многие. Опасность ложной религиозности, ложной уверенности в спасении имеет огромные масштабы.
Большинство людей, считающих себя христианами, говорит Иисус, по сути здесь, считающие себя идущими узким путем, на самом деле идут широким. Пожалуйста, не думайте, друзья, пожалуйста, не думайте, что большинство людей, которые называют себя верующими, называют себя христианами на этой земле, являются такими на самом деле. Иисус говорит, многие ошибаются, многие заблуждаются. Вот какие масштабы имеет ложная надежда, ложная уверенность в спасении. А какова же сила этой уверенности, какова же сила этого самообмана? А сила огромная. В 22 стихе мы видим, что эти люди на суде, 22 стих, 23, это, скорее всего, картина суда, не так ли, да? Мы знаем, изучая эсхатологию, учение о последних днях, мы знаем порядок судов, и мы видим этот последний суд, самый главный суд, суд у великого белого престола, когда небо и земля сгорят, написано, бежали, и не нашлось им места. Вот это мироздание, вот эта вот земля, на которой мы сейчас живем, космос, галактики, все это будет уничтожено. И тогда в какой-то небесной сфере у великого белого престола, как сказано в книге Откровения, будет последний и великий суд над противящимся Богу человечеством. И вы знаете, на этом суде, над противящимся Богу человечестве, оказываются вдруг люди, которые говорят «Господи, Господи!» Оказываются люди, которые считали себя христианами. И сила их ложной самоуверенности, сила их ложного самообмана так велика, что, находившись уже в аду, минимум 1000 лет. Мы знаем, что многие из этих людей, носящих имя Христа, они погибают, они умирают, они попадают в ад. И даже сегодня человек, который прикрывается именем Христа, он умирает, он попадает в ад, если он не настоящий христианин. И он находится там до суда, и мы знаем, что суд будет после 1000-летнего царства. Значит, если эти люди времени церкви, то они минимум 1000 лет уже там пробыли. Понимаете, о чем идет речь, да? А может быть и больше, в зависимости от того периода церковной истории, в которой жил человек и умер. А так речь идет о людях, которые уже более 1000 лет провели в аду. Вы видите, какая сила самообмана, какая глубина ложной самоуверенности, надежды на то, что я спасен. И они провели в аду так много времени, и они говорят, Господи, Господи, произошла какая-то ошибка, ты что, нас не узнаешь? Это же мы, твои дети». И Христос отвечает им, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот какие масштабы имеет этот самообман. И вот какова сила этого самообмана. И этот самообман усилен религиозной деятельностью этих людей. Они служили, они пели, они проповедовали, они бесов изгоняли. Они активной религиозной деятельностью занимались. И религиозная деятельность без возрождения – это такая штука или такой момент, который убеждает человека в том, что он спасен. Когда на самом деле этого может и не быть, если нет дел послушания Богу. Итак, ложная убежденность в спасении – великий самообман. Понимаете ли вы, что эта опасность угрожает и церкви сегодня? Для того, чтобы избежать этой опасности, нам необходимо внимательно изучить этот текст и рассмотреть, во-первых, основание вот для этой ложной уверенности в спасении, и, во-вторых, последствия ложной уверенности в спасении. Начнем с первого. «Основание ложной уверенности в спасении». Стих 21-22. Вы видите, друзья, в этих стихах людей, которые на самом деле не спасены, но убеждают себя в обратном на определенном основании. Вот они взывают «Господи, Господи», и у них есть определенное основание, определенная причина, по которой они убедили себя в собственном спасении. И вот здесь, в 21-22 стихе, мы видим два основания для ложной уверенности в спасении. Первое основание ложной уверенности в спасении – это устное исповедание без послушания Богу. Стих 21. Первое основание ложной уверенности в спасении – устное исповедание без дел послушания Богу. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Обратите внимание, речь идет о людях, которые устами очень правильно говорят. Они говорят «Господи, Господи. Знаете, что это значит? Это значит, что они признают Иисуса Христа Богом. Это, скорее всего, не свидетели Иеговы, потому что они не признают Христа Богом, они всякие культы. Это те, кто признает Христа Богом. Признание Христа Господом было первым христианским символом. К тому же слово «Господь» в греческом переводе Ветхого Завета нередко заменяет слово «Бог». Так что речь идет о людях, которые относят себя к христианам, называют Иисуса Господом, признают Его Богом. Это значит, что они не стесняются звать Христа Господом, то есть открыто заявляют о своей принадлежности к Иисусу Христу. Когда жили на земле, они служили, трудились, и они не скрывались. Они занимались деятельностью, в которой все было, как они говорят, вроде бы сделано Твоим именем во имя Христа. Речь идет о людях, которые только говорят, но не делают. Простое устное исповедание. Господи, Господи, я христианин, я христианка, я верю в Бога, Бог у меня в душе. И на этом их христианство заканчивается. Только слова. Ну, на этих словах не заканчивается, они могут говорить еще много. Они могут говорить о том, как они любят Бога, как они любят Библию, как они любят церковь. И все что угодно. Но только все это не имеет под собой фундамента, основания. Нет послушания. Это только заявление без послушания. Новая ли это проблема? Возникла ли это 2000 лет назад или появилась вчера? Нет, эта проблема была всегда. Еще в Ветхом Завете Бог через пророка Исаию говорит о том, что Он ненавидит религиозную деятельность тех, кто только устно говорит о любви к Богу, но не имеет дел праведности. Исаия 29:13. Этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня. Сердце же его далеко отстоит от меня. Иисус повторил эту проблему, вновь напоминает об этой проблеме спустя сотни лет в Евангелии от Матфея, 15 глава, стих 8. «Приближаются ко мне люди эти, устами своими чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». В Евангелии от Луки 6:46 Спаситель говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю вам. Сегодня таких людей все больше и больше. Они говорят, мы верим, а жизнь их свидетельствует об обратном. Такие люди даже пытаются цитировать тексты из послания к римлянам, 10 глава, стих 9. «Ибо если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Такие люди говорят, вот видите, я исповедую, я говорю, что я христианин, я говорю, что я верю, и неважно, как я живу. Но, друзья, исповедание устами – это хорошо, это неплохо. Не все, кто исповедует устами, являются неверующими. И каждый верующий должен исповедовать устами. Но если только исповедание и нет дел послушания, значит, это ложная надежда, ложное христианство. Значит, нет спасения, нет жизни со Христом, нет подлинной веры. На устное исповедание без послушания даже способны бесы. Посмотрите здесь рядышком, 8 глава, стих 29. «И вот они закричали». Это уже не лжехристиане, это бесы. «Что тебе, Иисус, до нас? Иисус, Сын Божий?» Смотрите, какое хорошее исповедание. Бесы говорят, «Ты Сын Божий». То же самое. «Господи, Господи, мы признаем, что Ты Господь, что Ты Бог». И то же самое говорят бесы. «Ты Сын Божий, Ты Бог». И на этом все заканчивается. Только исповедание и нет дел. Иакова 2 глава. «Мертвая вера, вера без дел, мертва». Одни словесные заявления. «Ты веруешь, что Бог един?» Хорошо делаешь, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Итак, устное исповедание без послушания Богу – это первое основание ложной уверенности в спасении. Второе основание ложной уверенности в спасении мы видим в стихе 22. Это активная религиозная деятельность без послушания Богу. Второе основание ложной уверенности в спасении – активная религиозная деятельность без послушания Богу. Стих 22, смотрите, очень активная. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, двойное усиление, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Для каждого человека, который трудится в церкви, существует такая опасность. Не очень-то серьезно изучать Писание, не очень-то глубоко вникать в свою духовную жизнь и в то же самое время с головой погрузиться в служение, ходить, петь, проповедовать, участвовать в различных мероприятиях и программах. В такую религиозную деятельность втянуто множество народа. Уповая на активную религиозную деятельность, они считают себя спасенными, но не имеют истинной праведности, не имеют подлинных плодов благочестия, не имеют настоящего нелицемерного послушания Богу. Религиозная деятельность без послушания Богу – ничто, это самообман. И здесь, в 22 стихе, мы видим три вида религиозной деятельности, или три проявления религиозной деятельности, о которой говорит Иисус. Кстати, вот эти все три вида религиозной деятельности считались в Израиле высочайшим служением, самым высоким служением, самым восхитительным служением. Это пророчество, это изгнание бесов, и третье – чудеса. Давайте поговорим об этом более подробно. Итак, первый вид религиозной деятельности, вселяющий ложную надежду на спасение, это пророчество, мы видим здесь. «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Что такое пророчествовать? Пророчествовать – это значит возвещать Божью волю людям. В Ветхом Завете, или, скажем так, до формирования канона Писания, пророками были те, кто возвещали Божью волю людям. Это те, кто изучали Писание, как Неемия, например, и проповедовали Писание. И это те, кто получали прямое откровение и говорили к народу, как Исаия, там, Иеремия и так далее. После того, как канон Библии был сформирован, Бог больше не дает прямых откровений. Мы можем знать волю Божию только через Библию. Поэтому сегодня пророчествовать – это брать текст Писания и разъяснять его людям. Только так сегодня. Все остальное является мошенничеством духовным. Кстати, само слово «пророчество» или греческое «профитюо» означает «говорить перед кем-то», «говорить для других». Вот я сейчас говорю перед вами, объясняю Писание, в каком-то смысле я пророчествую. Так вот, истинные пророки пророчествуют, разъясняя Писание, лжепророки пророчествуют, разъясняя свои сны, галлюцинации, идеи или читая Библию, но не разъясняя Библию. Об этом мы говорили в прошлый раз. И Христос говорит «многие». То есть под пророками можно понимать проповедников, те, которые говорят от имени Господа. Так вот, Иисус говорит «многие», то есть в аду будет много кого? Тех, которые пророчествовали, то есть что делали? Проповедовали. В аду будет много проповедников? Там будут те, кто проповедовал истину, но сам не жил по истине. Там будут те, кто проповедовал ложь и сам жил в грехе. Можно проповедовать, стоя за кафедрой? Можно проповедовать на улице, в самолете, и в поезде, и в машине, и в больнице. Можно говорить правильные вещи и даже приводить людей ко Христу. Но если нет послушания Богу, если нет стремления к святости, если нет стремления к истине, значит, нет подлинного спасения. И это все. И это истина, и это так. И так здесь написано, и так говорит Бог. Насколько бы это ни было ошеломляющим, насколько бы это ни было категоричным, но это правда. Итак, первый вид религиозной деятельности, вселяющий ложную надежду на спасение, пророчество. Второй вид религиозной деятельности, вселяющий ложную надежду на спасение, изгнание бесов. И не твоим ли именем бесов изгоняли? Лично у меня здесь возникает вопрос. Как невозрожденные люди могут изгонять бесов? Мы слышим сегодня по всему миру, то в одной церкви, то в другой. Если у вас есть интернет, вы можете включить религиозные новости, там выбрать себе. Вы можете в газете прочитать, можете по телевидению услышать. Происходят случаи изгнания бесов. Но многие из тех, кто делает это, не держится твердо учения Писания. Многие из тех, кто делает это, вообще искажает Евангелие, не верит в библейское Евангелие, спасение по благодати. Как же невозрожденные люди могут изгонять бесов? Ответ возможен из двух вариантов. Во-первых, изгнание бесов было имитировано самими бесами. То есть это их инсценировка. Инсценировка с участием бесов. Ну, представьте себе такую ситуацию, что один человек, он одержим бесом, или, может быть, несколькими бесами. Мы читали об этом в Евангелии. Один человек, он одержим, И другой неверующий человек, религиозный человек, может быть, в мантии, может быть, в какой-то специальной одежде, он пытается освободить этого человека от его одержимости, но он сам не верит в истину, он, может быть, лжеучитель. Так вот, бесы, они, я думаю, могут затаиться в этом одержимом, чтобы показалось, будто произошло изгнание. Я думаю, что они даже могут выйти из этого человека и войти в кого-то другого, для того, чтобы поднять авторитет лжепророка, чтобы миллионы последовали за ним. Потому что для людей, неискушенных в знании Писания, для них изгнание бесов – это высшее проявление пребывания с Богом. Я думаю, что бесы, дьявол, они очень хитрые, они очень лукавые, они согласны даже оставить одного человека, чтобы обмануть и погубить миллионы. Так что изгнание бесов может быть просто инсценировкой, когда на самом деле никакого изгнания нет. Когда бес либо затаился в человеке, и людям показалось, что произошло изгнание, и авторитет лжепророка поднялся. Либо бес может даже оставить человека для того, чтобы обмануть гораздо большее количество людей. Итак, во-первых, изгнание бесов может быть инсценировано, имитировано самими бесами. Во-вторых, мы отвечаем на вопрос, как невозрожденные люди могут изгонять бесов. Во-вторых, невозрожденные люди могут говорить о том, что они изгоняют бесов, когда никаких бесов вообще нет. То есть изгнание, которое является подделкой, обманом. Ну, я приведу вам пример. Например, сегодня, особенно среди харизматиков и некоторых людей, которые вроде бы не назывались харизматиками, например, такой известный проповедник Йоханнес Раймер сегодня поддерживает вот эти вот идеи. Среди них популярны такие вещи. Например, человек унывает, и они говорят, в тебе бес уныния. Человек находится в искушении, они говорят, в тебе бес блуда. Ну, вы понимаете, что никакого беса нет на самом деле. Они просто так говорят. Потом человек перестает унывать, и они говорят, вот мы изгнали из тебя беса уныния. То есть никакого беса нет. Происходит несуществующее изгнание несуществующих бесов. Несуществующее изгнание придуманных бесов. На самом деле никаких бесов нет. И люди говорят, о, как хорошо этот человек от Бога, он освободил меня от беса уныния. Одним словом, дьявол может подделывать все, что угодно. Он мошенник, он обманщик, он приходит в виде ангела света, он делает все, что угодно, чтобы обмануть человека. И я думаю, что некоторые из тех, кто изгоняет этих бесов, в кавычках, они, возможно, верят и правда думают, что они это делают. И они так уверены, что они все это силой Бога делают. Поэтому, когда они попали в ад и пробыли в аду 1000 лет, они вообще не поймут, как это может происходить, ведь я же бесов изгонял. Ко мне целая очередь стояла. Поэтому они взывают и говорят, Господи, Господи, да мы же бесов изгоняли. Это явное доказательство, что мы верующие. Иисус говорит, да ничего это не доказывает. Если нет послушания, все это самообман. Третий вид религиозной деятельности, вселяющий ложную надежду на спасение – чудеса. И не твоим ли именем многие чудеса творили. К сожалению, для людей не только изгнание бесов, но и способность творить чудеса является высочайшим доказательством Божьего действия. Люди думают, что если кто-то может сотворить чудо, значит, он от Бога, и он верующий. Но если сам Бог через него чудеса совершает, как же невозрожденные люди могут творить чудеса? И здесь несколько вариантов. Ну, во-первых, это может быть технический трюк, обман. Подобный тому, что делают иллюзионисты. Просто человек обманывает. Чуда никакого не было, он просто обманывает, подтасовывает факты. Во-вторых, я думаю, что в некоторых случаях возможно, что это действительно чудо. Возможно, что неверующий человек действительно творит чудо силою сатаны. Как сказано в книге Откровения, 13 глава, лжепророк будет творить великие чудеса, великие знамения. Даже огонь будет снизводить небо на землю. Представляете, человек становится на какой-нибудь центральной площади, ну, в Москве, например, на Классной площади, собирает журналистов и говорит, я пришел от Бога, вот доказательство, огонь, сойди с неба, и он сошел. Кто будет изучать богословие его? Правильно ли он верит? Кто будет изучать доктрины? Да и без огня-то люди не хотят изучать. Кто будет проверять его Библией? Все падут, написано, чудесами этими прельщал лжепророк живущих на земле, и все поклонились Антихристу, зверю. Вот что произойдет. Люди падки на чудеса. Они думают, что если есть чудо, значит там Бог 100%. Но это не так. Это может быть трюком, это может быть сатанинской работой. И еще сюда можно добавить еще вид обмана. Это может быть совершение, опять же, чуда, когда никакого чуда нет. Ну, это очень популярно. Например, сейсмологи предсказывают о том, что в каком-то районе может произойти землетрясение через 2 месяца, и этот город может разрушиться. Какой-то пророк появляется, говорит, я спасу город от землетрясения. Проходит 2 месяца, землетрясение не происходит, и он говорит, я спас город от землетрясения. Не так давно я читал в новостях о том, что один очень известный человек, чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд, заявил о том, что один известный харизматический пастор исцелил его от очень серьезной болезни. И это было разрекламировано на весь мир, и рейтинг этого пастора очень вырос, насколько возможно. Но этим исцелением заинтересовались медики, и когда они стали изучать, выяснилось, что болезни никакой на самом деле не было. Диагноз был поставлен неправильно. А когда нет болезни, не может быть исцеления. Но об этом уже почти не говорили. Понимаете, да? То есть происходит исцеление, когда никакого на самом деле исцеления нет. Многие люди исследовали чудеса харизматических лидеров и пришли к выводу, что нет ни одного доказанного чуда исцеления, ни одного. Хотя у них сплошные чудеса. Здесь вот недалеко арендуют помещение, по-моему, в клубе «Электрон», и у них там чуть ли не каждую неделю чудеса исцеления. Но нет ни одного исцеления. Но у них постоянное исцеление. Но нет ни одного настоящего исцеления. Это удивительно. Ну, кто-то говорит, голова у него болела, перестала болеть. Кто-то дышал тяжело, стал дышать лучше. Но вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому я не верю, что Бог будет аккредитировать ложное учение через свои чудеса. Этим бы Бог сказал, что я согласен с этими заблуждениями. Но Бог этого никогда не может сделать, потому что Он есть Отец всякой истины и всякой правды. Всякая истина от Бога, а ложь от дьявола. Итак, вообще, вот пророчество мы здесь видим, изгнание бесов и чудеса. Это было высшим проявлением религиозной деятельности в Израиле тогда. И уж человек, который это делал, ну, казалось, что он уж точно, но от Бога. А Иисус говорит, нет, не так. Если нет послушания, все это ложная уверенность в спасении. Сегодня многие думают, что активное участие в служении является бесспорным доказательством спасения. Вот я регулярно посещаю поклонение, собрание. Вот я пою духовные песни, читаю из Библии, вот я проповедую, вот я отвечаю за такой-то блок служений. Но мы же видим, что активное участие в религиозной деятельности без послушания Богу – это мыльный пузырь, это ничто, это самообман. Вы знаете, в чем здесь проблема? Увлеченные религиозной деятельностью могут, невозрожденные люди, могут любить ее больше, чем Христа. Любовь не ко Христу, а к религиозной деятельности. Для них в центре поклонения находится не Бог, а собственное «я», собственное служение. И служение является лишь средством для раскрытия, для возвеличивания собственного «я». Если у таких людей забрать служение, то в церкви вы их больше не увидите. Потому что церковь им нужна не для поклонения Богу, а для поклонения самому себе. И если церковь больше не может обеспечивать их таким самопоклонением, то такая церковь им не нужна. Также увлеченные религиозной деятельностью, знаете, совершают какую ошибку? Они пытаются компенсировать неисповеданные грехи своей жизни, недостатки, над которыми нужно работать. Люди, увлеченные религиозной деятельностью, пытаются взять эту религиозную деятельность и как бы покрыть ей те сферы жизни, которые не угодны Богу. Ну, например, делает человек беззаконие, делает грех, он не послушен Богу, жена не послушна мужу. Ну, человек знает свою проблему, вы знаете свои недостатки в духовном росте. И человек берет и говорит, да, у меня здесь проблема, но зато я пою. Понимаете, да? Да, я здесь делаю неправильно, но зато я привела к Богу этого человека. Это попытка взять религиозную деятельность и покрыть ей грех. Но это обман, самообман. Грех не покрывается религиозной деятельностью. Он покрывается кровью Христа, когда человек обращается к нему с покаянием. Да, я обманываю на работе, но зато я хожу в церковь. Да, я не поступаю честно, но зато я столько сделал строительство дома молитвы. Ну, все что угодно. Человек берет религиозную деятельность и покрывает ей свои грехи. Но они не покрываются таким образом. А знаете, что происходит? Они увеличиваются. Они становятся еще более отвратительными для Бога. Потому что обман таким образом не скрыть. Обратите внимание, уповающие на свою религиозную деятельность по сути уповают на религию дел, которая сама по себе не может никого спасти, это же ясно, но является признаком погибающего грешника. Надежда на религию дел – это признак идущего широким путем в ад. Итак, мы увидели, что устное исповедание без послушания Богу – ничто, и активная религиозная деятельность без послушания Богу – также ничто. Вот что говорит об этом Иисус. «Проверьте себя». Исследуйте свое сердце, спрашивайте себя много раз, нет ли такой проблемы в моей жизни, чтобы в конце ее не столкнуться со страшными последствиями ложной уверенности в спасении. Второе, о чем мы будем говорить в заключении, последствия ложной уверенности в спасении. Стих 23. Вот в чем все это заканчивается. Вот чем заканчивается вся эта религиозная игра. И тогда объявлю им... «Я никогда не знал вас». Это страшное слово. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Какие страшные слова, какие отрезвляющие слова. «Я никогда не знал вас». То есть вы не потеряли спасение, вы его никогда не имели. Вы не утратили веру, просто ваша вера никогда не была подлинной. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть ваша жизнь в грехе. Говорит о том, что вы не мои дети. И они отойдут, повинуясь голосу Бога. И отойдут навечно. И там нет спасения, и нет прощения, и нет покаяния, и нет надежды, и нет ночи, чтобы отдохнуть от мучений, и нет лекарств, которые бы обезболили их муку, и нет успокоительных, которые бы успокоили их терзающуюся совесть. И так будет всегда, и это не закончится никогда. Как страшно! Какое страшное предупреждение в конце Нагорной проповеди. Друзья, проповедь – это не игра. Это провозглашение истины великого Бога. И если не внять этим словам, конец будет ужасным. Джон Райл писал о проблеме ложной религиозности. «День суда откроет нам много неожиданного. Надежды многих из тех, кто мнил себя великим христианином, рухнут. Гниль их веры будет явлена всему миру. Тогда станет ясно, что быть спасенным означает намного больше, чем исповедание себя христианином. Звание христианина должно быть подтверждено делами. И в тот день бесполезно будет просить о прощении. В тот день бесполезно будет умолять Христа предоставить еще хотя бы один шанс. Таких шансов нет. В тот день бесполезно будет перечислять все свои религиозные заслуги, служения, добрые дела. Если нет праведности, если нет практического послушания, вы услышите страшное «отойдите». Эти слова будут последними словами, которые вы слышали из уст Христа. Это будет вечным приговором, который нельзя будет ни обжаловать, ни отменить. Ложная уверенность, как мы начали с этого, в своей безопасности, духовной или физической. Это ужасный самообман. Но самая страшная уверенность в духовной безопасности. Для входа в Царство Небесное недостаточно устного исповедания «Господи, Господи». Для входа в Царство Небесное недостаточно активного участия в религиозной деятельности. Для входа в Царство Небесное нужна праведность, основанная на Слове Божьем. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!